В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». У микрофона Кейти Бочаришвили. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе третий день войны в Украине. Что он принес этой стране и ее людям? Как реагируют на события мир, международные организации и отдельные страны? Что говорят эксперты и наблюдатели о том, что происходит в Украине и за ее пределами? Об основных событиях дня, а также уходящей недели слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. Начнем программу с новостей о ситуации в Украине к этому часу. В Киеве расширяется время комендантского часа, сообщил в Телеграме мэр города Виталий Кличко. С 26 февраля он будет действовать с 17 вечера до 8 утра. Все гражданские лица, находящиеся на улице в период комендантского часа, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп врага, написал Кличко. Как сообщил мэр, этот режим продлится до 28 февраля. Между тем, утром сообщалось, что в Киеве в жилой дом на проспекте Лобановского на окраине города попал снаряд. Разрушены с 18 по 20 этажи в части здания. По данным спасателей, жертв нет. Большинство жителей в момент атаки находились в укрытии. Киев сообщил, что по состоянию на утро 26 февраля с начала вторжения погибли 198 мирных граждан, из них трое детей, 115 человек ранены, из них 33 ребенка. Об этом рассказал утром министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в Фейсбуке. Президент Украины Владимир Зеленский выступил с очередным видеообращением. Он подчеркнул, что Киев и окрестности находятся под контролем украинской армии. Оккупанты хотели заблокировать центр нашего государства и поставить здесь своих марионеток, как в Донецке. Мы сломали их замысел, заявил Зеленский. Президент Украины обратился на русском языке к тем жителям России, которые поддерживают Украину.
Мы знаем, что многие в России сейчас просто шокированы подлостью и жестокостью власти. И это очень правильная реакция. Я благодарю вас за эту реакцию. Спасибо Леониду Парфенову, Дмитрию Муратову, Юрию Дудю, Лехе Хиджаковой, Валерию Меладзе, ну и тысячам достойных других россиян, чья совесть звучит громко.
Ранее сегодня Владимир Зеленский написал в своих соцсетях, что необходимо принять решение о членстве Украины в ЕС. Глава Украины добавил, что обсудил с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем дальнейшую помощь стране. Российская армия к полудню снова начала массированные удары по крупным городам Украины, в том числе и по Харькову, ночь в котором прошла относительно спокойно. Нам удалось связаться с жительницей Харькова Анной. Она попросила не называть ее фамилии, и вот что она рассказала.
Давайте без фамилии, просто Аня.
Аня, да. Скажите, пожалуйста, что сейчас происходит в Харькове, что на улицах?
Сейчас слышны взрывы, вероятнее всего, за городом, но я не уверена. С двух сторон города точно стоят военные войска, которые стреляют. Выстрелы были мощные, но больше на ПВО, похоже, в данный момент. Была тишина какое-то время. Тишина закончилась.
А ночь как прошла?
Ну, в 22 примерно летел истребитель. Пролетел, и после него была тишина. Наверное, до часов 6 утра, потом опять бомбили, и была тишина до сейчас. Вот, если вам слышно было, может быть, не знаю.
Скажите, пожалуйста, на улицах есть люди?
На улицах есть люди. Утром в основном магазины ходят, потому что потом начинается эвакуация. Потому что в основном в такое время, как сейчас, начинают обычно бомбить. Вчера летели снаряды, попали в центр крови, были пострадавшие, в детскую больницу попали, там тоже были пострадавшие. Один снаряд упал на улице, прямо посреди дороги, но не взорвался.
Есть паника в городе?
Паника есть везде. Но мы держимся. Мы готовы к худшему, надеемся на лучшее.
Что у вас с продуктами, с деньгами?
Продукты есть, картами рассчитываться можно еще, но не все банки. Наличками можно рассчитываться, хлеба нет, но его периодически привозят, если успеешь купить, можно. Так, продукты в магазинах есть, магазины работают в определенные часы. Но вот сейчас, я думаю, началась эвакуация в магазинах, потому что вчера в такое время она была. Когда начинают бомбить, начинается эвакуация в магазинах.
А где вы прячетесь, когда начинаются взрывы?
Ну, лично мы дома.
Вы с кем?
В секторе. С бабушкой и с мамой. Вообще у нас есть бомбоубежище, люди туда прячутся, но поскольку у нас не выездная бабушка, поэтому мы дома.
А значит, вы вообще уехать не можете из Харькова? Есть возможность?
Ну, я лично не могу уехать вообще из Харькова, я военная. Девушек еще не призывают, я медик, поэтому когда потребуется, туда призовут. Пока нет.
А мужская часть населения, резервисты, я насколько знаю?
Да, уже идут, у нас добровольцев много, у нас все идут. Всех поможет, все идут.
А что со светом, с газом, с отоплением?
Свет есть, газ есть, отопление есть, но не во всех районах воду отключали. В некоторых районах и газа нету, потому что попадают.
Что думают люди, что говорят, на что надеются, что все это скоро закончится?
Мы хотим мир, естественно. Мы очень ждем, когда все это закончится. Харьков верит в лучшее, как и остальные города. Вот то, что сейчас ужасно происходит, это в Киеве, потому что обещали не стрелять по жилым массивам, а в Киеве... А, ну у нас в Харькове тоже, кстати, есть подстреленные дома, у нас в район Салтовка.
Да, мы вчера
там
видели.
Три подстреленных дома, в одном из них жила моя подруга, но ее там не было, там рядом упал снаряд, а в один дом попали. Гаражи горели, у нас... Ну, они взрывают все военные базы. У нас военных баз вообще не осталось почти. Харьков держит оборону.
Аня, мы думаем о вас, мы надеемся, что все это скоро закончится. Берегите себя, пожалуйста, и если есть возможность как-то укрываться, пожалуйста, укрывайтесь.
Нам очень ценна поддержка, это очень нашему духу помогает бороться дальше, потому что очень много поддержки с разных стран. И мне лично пишут, и вообще в мире вот эти митинги, это очень дорогого стоит, что все поддержат Украину, нам это очень важно. Это духа больше нам дает силы, возможности, веры в то, что все закончится скоро и закончится благоприятно для нас. Да, мы воюем на нашей земле, поэтому правда останется за нами. Российскому СМИ верить не стоит, потому что мы читали, что они пишут, это вообще шок. Они пишут, что харьковчане хотят, чтобы Россия нас забрала. Пусть приедут сюда, мы не хотим к ним, мы хотим мира в своей стране, в Украине. Мы украинцы, и мы хотим жить мирно.
Жительница Харькова Анна рассказывала о ситуации в ее городе к 11 часам дня. Соединенные Штаты Америки, Евросоюз и ряд стран официально объявили о санкциях, в том числе персональных, против Владимира Путина. В ответ в Российской Федерации заявляют о возможности окончательного пересмотра отношений со странами, которые их ввели. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Существенных перемен в позициях сторон за прошлую ночь не произошло. Шли ожесточенные бои в разных точках Украины. Утром в Киеве ракета попала в жилой многоэтажный дом на улице Лобановского. Согласно официальным сообщениям, жертв нет.
Нам удалось спастись, мы были на кухне, повезло. Прямое попадание в зал. У жены со старшим сломаны ноги, открытый перелом, и младший увели спасатели куда-то, я его сейчас разыскиваю.
Сказал один из жителей дома. Итоги еще одного дня войны подвел посол Украины в Грузии Игорь Долгов на брифинге в дипмиссии.
Российские войска...
Российская армия осуществила удар по направлению тех жилых домов, где живет мирное население. Это жилой район с мирным населением. Там нет военных объектов или госучреждений. Там только сады, школы и дома. Бои ведутся близ Киева. Агрессор пытается войти в Киев со стороны Беларуси, где находится Чернобыльский объект. Предпринимает попытки высадить воздушный десант на левом береге Днепра, который делит Киев на две части. Мэр Киева сегодня обратился к населению и сообщил о потерях. У нас 35 раненых, в том числе двое детей.
Заявил посол. Тем временем президент США Джо Байден подписал распоряжение о немедленном предоставлении Украине помощи в размере $600 миллионов. В поручении Байдена Госдепартаменту говорится, что из этих средств 350 миллионов будут направлены на военные нужды. Министерство финансов США при этом официально опубликовало новый санкционный список. В него вошел президент России Владимир Путин. Под санкциями оказались также глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и глава Генштаба Валерий Герасимов. Путин и Лавров вошли также в санкционный список Евросоюза. Личные санкции против Путина ввели также Великобритания и Канада. Евросоюз также ввел санкции против заместителя главы Совбеза России, бывшего президента Дмитрия Медведева. Последний, в свою очередь, сегодня заявил, что санкции могут стать поводом для окончательного пересмотра отношений со странами, которые их ввели, в том числе для прерывания диалога по стратегической стабильности.
Можно ведь, в принципе, отказаться от всего, включая договор СНВ-3. Да и дипотношения, в принципе, не особо нужны. Пора закрывать посольство на амбарные замки, а контакты продолжать, рассматривая друг друга не иначе, как в бинокли и оружейную оптику.
При этом, говоря о приостановке членства России в Совете Европы, Медведев добавил, что это может стать хорошей возможностью восстановления ряда важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране, типа смертной казни для опаснейших преступников, которая, кстати, сказал Медведев, активно применяется в США и Китае. В Тбилиси тем временем уже третий день проходят акции в поддержку Украины. При этом, помимо этой цели, тысячи митингующих накануне выступили с требованием об отставке премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, который категорически исключил присоединение Грузии к пакету санкций Запада против России. Многотысячный митинг, несогласных с позицией, высказанной главой грузинского правительства, не остался без внимания президента Украины Владимира Зеленского. В своем выступлении он поблагодарил грузинский народ за поддержку, а в Твиттер написал: «Бывают случаи, когда граждане – это не правительство, но лучше правительство». Одни из организаторов акции «Движение Позор» призвали граждан выйти на улицы и сегодня.
Российские оккупанты не смогли взять украинские города. Продолжается кровопролитная война. Беспрецедентная солидарность грузинского народа не осталась незамеченной. Нас поблагодарил президент Украины. Еще раз подтвердилось, что грузинская власть не отражает волю грузинского народа.
Говорится в обращении «Движение Позор». Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем программу. Сегодня о событиях в Украине мы беседуем с Алексеем Бобровниковым, украинским журналистом, многие годы занимавшимся расследованием тактики и стратегии Кремля, связанной с гибридной войной. Алексей, чего добивается Путин этой войной? Какова его конечная цель, по-вашему?
Я думаю, что Владимир Путин преследует целью воссоздания империи российской, да, и советской в тех ее формах и в тех ее границах, которые мы наблюдали после окончания Второй мировой войны. Это тот минимум, к которому он стремится, не скрывая этого совершенно. Но мы видим это в Украине сейчас, да, и мы видим, что его агрессия, вопреки тому, что я предполагал, я, честно говоря, думал, что военная операция России в Украине ограничится юго-восточными регионами, да, те, к которым он имел наибольший аппетит, но мы уже сейчас видим, что его цель – это Киев, а его цель – это не только соединить между собой серые зоны, да, Крыма, Донбасса и Приднестровья, но и гораздо дальше, и гораздо больше. Мы видим это по масштабам его операции. Была очень такая похабная, но в какой-то степени очень пророческая книга одного из подельников Путина, некоего Михаила Юрьева. Об этой книге писал «Таймс» и книжные полки Путина. Да, они занимались сбором такой, что ли, расследовательской intelligence, да, информации о том, что читает Путин. И это было очень интересно наблюдать примерно 10 лет назад, когда Путин активно пиарился на Западе и пускал к себе в покои своих, скажем так, западных журналистов. Они заприметили там несколько очень любопытных артефактов. Вот одним из них была книга этого Юрьева, которая, ну, это абсолютный апофеоз имперства, да, и это такая совершенно, ну, глобальная и безумная как бы цель последнего диктатора Европы была там очерчена довольно, ну, четко. И там очень много заходящего за рамки, в принципе, здравого смысла. Но любопытно то, что еще тогда, это было там за лет 6-7 до начала путинской операции в Украине, до аннексии Крыма и до создания так называемых народных республик на востоке страны. И еще тогда там была выписана очень четко тактика поведения кремлевских прокси и кремлевских спецслужб на этих территориях. Референдумы, сфальсифицированные, подготовка к вторжению вот таким гибридным путем, путем создания местных органов самоуправления, переход, как считал тогда Путин, на его сторону перейдут все воинские силы и все силовые структуры. Отчасти он оказался прав, поскольку силовые структуры украинские Крыма, спецслужба главная украинская, СБУ и МВД, Министерство внутренних дел, то есть внутренние войска, действительно на этой территории перешли полностью под его контроль. Вот эта последняя империя Европы, как озаглавила свое, в кавычках, произведение подельник Путина, она с точностью процентов на 80 за несколько лет до начала российской оккупации и войны в Украине очертила рамки его тактики. И в той же своей памфлете, назовем его так, этот человек дошел амбициями и войсками, и силами Кремля до границ Польши и продвинулся дальше. То, что Путин читал это и инспирировал это, не вызывает ни малейших сомнений. Потому что ни в одной больной голове не родится эта фантазия. Но факт того, что Путин читал это, я полагаю, он просто наслаждался самоцитатами, да, таким, говоря по психологу Эрику Берну, поглаживанием себя, да, изучая, как это, реакцию своей свиты на свои же собственные сливы. Вот таким образом, наверное, я впервые обратил внимание на эту книгу, когда готовил свою собственную работу под названием «Серая зона». И тогда стало понятно, что Путин очень серьезно нацелен идти дальше Львова.
А почему он так уверен в своей безнаказанности?
Путин, совершенно великолепно понимает коррумпированность и слабость элит своей эпохи и своего калибра. Коррумпировав людей типа Шредера, да, и проведя, как мы говорим, шредеризацию Германии, да, и намного дальше этого, он прекрасно понимал, что подобный сценарий можно реализовать в большинстве крупных экономик Евросоюза. И отчасти мы понимаем, ему это удалось, да, начиная от Германии до Венгрии. А Путин прекрасно понимает, что прощупывая почву медленными маленькими шажками, можно продвинуться очень долго. Продвинуться очень далеко и продвигаться можно очень долго, проводя так называемую разведку боем. Мы наблюдаем сейчас как бы марширующую агрессию и оккупацию Путина в Украине, но мы наблюдаем также с вами ползучую, медленную, очень плавную и, тем не менее, абсолютно как бы безостановочную его аннексию грузинских территорий. Да, вот эти медленные маленькие клочки земли, да, от одной улицы, одного дома, одной электроподстанции, одного леска, да, холма. Он продвигается в сторону трассы, соединяющей Западную и Восточную Грузию.
Но в Украине он действует принципиально по-другому, правильно?
Совершенно верно. Но украинская война полномасштабная война. Я просто говорю о том, что как бы все эти годы вот эта медленная и плавная аннексия, она продолжалась на всех уровнях, на милитарном и на гибридно-политическом. Поэтому как бы подготовка к ней и вот эта его тактика, откусывая по кусочку для того, чтобы быть незаметным до последнего момента, она продолжалась все эти годы.
Скажите, а можно ли все-таки думать, что в какой-то момент он остановится, ограничится тем, что он напугал не только Украину, но и весь мир? И что это может быть? Что может на это повлиять?
Сегодня, по-моему, даже уже там поп-звезда Мадонна, да, сравнила Путина с Гитлером. И не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что Путин не собирается останавливаться ни на одном из своих захватнических целей. Этого просто, мы видели Это на протяжении всех последних лет. Путин не хочет останавливаться и останавливаться не будет до тех пор, пока он не будет остановлен. Абсолютно гитлеровский подход, который он применяет в современной войне и в современной политике, который беспрецедентен в 21 веке. Мы-то все полагали, что это ограничится и закончится с разрушением и самоубийством диктатора в бункере в Берлине. Но то, что мы видим сейчас, мы абсолютно без всякого сомнения понятно, что до того момента, пока он не будет остановлен физически на всех уровнях, ждать какого бы то ни было перемирия, которое было бы долгосрочным, невозможно. Это абсолютное безумие, это суицидально.
Алексей, по поводу того, кто и когда и как остановит Путина, считаете ли вы сегодняшнюю реакцию Запада соразмерной той ситуации, которая существует?
Это абсолютно несоразмерная реакция, которая по-прежнему отвечает, наверное, только на вызовы против вызовов. Да? То есть эта реакция отвечала бы на возможные угрозы, на возможные призывы Путина к переходу на свою сторону, к апелляции к его коррумпированным политикам в Европе и в странах постсоветского пространства. То есть подобная реакция могла бы быть акцией deterrence, говоря там на американском военном сленге. Но реакция на прямую агрессию с более чем 200 жертвами среди мирного населения на сегодняшний день в Украине, да, после двух суток полномасштабного военного вторжения и его попыток говорить о санкциях против свиты Путина в этот момент, говорить о точечных ограничениях элиты российской на Западе, это, как минимум, малодушно и абсолютно контрпродуктивно. Мы просто дразним медведя вместо того, чтобы стрелять ему в ноги.
Алексей, а что сегодня может противопоставить ему Украина с чисто военной точки зрения? Как сказал президент Зеленский, она борется с Россией в одиночку. Как долго она сможет продержаться, с учетом того, что, конечно, для украинского народа эта война справедливая?
Путин получит как минимум вторую Чечню. Об этом говорить очень страшно, но это факт. Уже сегодня украинское военное руководство и политическое руководство так или иначе говорит о том, что останавливать Путина нужно стрельбой, начиная от регулярных войск до стрельбы из охотничьего.
Да-да-да, и британский эксперт один тоже об этом сказал. Да, простите, перебила.
Мы говорим о полномасштабной войне уже с начинающимися элементами партизанской войны. Это как минимум грозные его окрестности в двух войнах предыдущего десятилетия. Это имеет под собой абсолютное и абсолютно мы четко понимаем, что здесь речь идет о том, что 40-миллионная страна размером с Германию начинает превращаться в поле боя, начиная от Черного моря и до границ Европы. И поэтому Украина может противопоставить огромную, абсолютно беспрецедентную живую силу, как рычаг противодействия, как щит для Европы, который мы сейчас, украинцы, сейчас защищают европейский континент от новой коричневой чумы.
И все же, почему получилось так, что за 2 дня практически российские танки оказались в самых ключевых городах Украины и почти взяли в кольцо Киев? Это элемент неожиданности? Все-таки не верили в то, что это случится? Или что-то другое?
Это огромную границу с Россией, да, и это страна, которая не защищена, как Швейцария, естественной преградой, да, и в которой вести бои с помощью там горно-стрелковых дивизий и ограничивать доступ противника там условными фермопилами, да, это невозможно.
Ну да, и эти города все практически близки границе, да.
Разумеется, но до сих пор ни один из городов Украины не пал, ни один из городов Украины не сдался. И поэтому говорить сейчас об успехах Путина, можно говорить о его беспрецедентных потерях на украинской территории. Поэтому Путин ввязался в то, что он никогда не сможет перекусить. Он ввязался в то, что он никогда не сможет переломить это сопротивление украинского населения, которое он все эти годы с помощью своих гибридных политических сил с помощью финансов, с помощью подкупа, шантажа и коррупции пытался превращать в лояльную для себя спецслужбистскую агентуру, как когда-то в конце 30-х делал Сталин, да, изобретая теории заговора и вербуя население, пытаясь подмять его под себя и превращая в сексотов и стукачей. В случае с Путиным, не имевшим контроля полного над украинскими силовыми структурами, он действовал по-другому. Он пытался покупать, коррумпировать и превращать в своих подельников как офицерский состав, так и политическое руководство. Но и ирония, и как бы ужас для диктатора состоит в том, что какое бы количество коррумпированных офицеров или бойцов или политиков он не смог бы в какие-то моменты точно на свою сторону завербовать, а параллельно с этим он мобилизовал против себя абсолютно все русскоязычное население Украины, которое на самом деле всегда было украинским патриотичным, там большая его часть. При этом риторика о защите русского или русскоязычного населения настолько безобразна и настолько фиктивна, и очевидность преступлений Путина против человечности и против конкретно взятой страны сейчас настолько как бы безоговорочно, что при всех своих потугах подкупить, подмять и коррумпировать часть украинского истеблишмента, он мобилизовал против себя практически всю страну.
И при этом очень странно, что он предлагает послать группу переговорщиков в Киев, называя их, тем не менее, киевское правительство сборищем наркоманов.
Путин действует шантажом, и Путин пытается запугать население. То, что мы видим по военным операциям, происходящим сейчас на территории Украины, это же попытка деморализовать и попытка ввергнуть в хаос страну. Множество из обстрелов, которые абсолютно прицельно попадали в жилые кварталы, попытка дестабилизировать и ввергнуть в хаос, она как бы влечет за собой в теории удобную почву для переговоров о капитуляции. Но на практике Путину это не может удастся хотя бы по той причине, что он не может до сих пор взять ни один из крупных центров и разделить страну в силу своей просто огромного количества людей, сопротивляющихся Путину, и достаточно высокого, а на сегодняшний день беспрецедентно высокого морального духа и боевого духа и украинского населения, и украинских войск, он достигает прямо противоположной цели, абсолютной мобилизации.
И какова заслуга самого Зеленского во всем этом, как вы считаете?
Наверное, для меня это самое большое открытие всех последних дней и недель. Я был одним из тех, кто, опираясь просто на очевидную реальность, в момент выборов президента Украины прошлых относился к Зеленскому достаточно скептически, понимая корни его прихода к власти и понимая олигархические силы, стоявшие за попыткой смены другого коррумпированного на тот момент украинского правительства. Но то, что показывал Зеленский в последние первые месяцы и первые годы своего правления, как бы уходя из прямого влияния своих как бы доноров на тот момент, экономически, бизнесово, промышленно и полукриминальных групп, абсолютно выйдя из-под него и превратившись в лидера самодостаточного и уверенного в себе, стало открытием, наверное, не только для циничных наблюдателей, таких как бы sophisticated ребят, типа журналистов, которые во всем ищут всегда бревно в глазу, но последние дни и последние недели показали абсолютную уверенность, абсолютную мотивированность. И, наверное, это впервые в украинской истории мы наблюдаем новое рождение политической фигуры человека, который, придя во власть не из олигархии, не из силовых структур, не из старой красной элиты времен Кучмы, времен красных директоров, но придя из self-made ситуации, когда человек не был частью прошлой элиты, он смог выскочить из-под влияния своих кураторов или доноров очень быстро. И на сегодняшний день, конечно, Зеленский поражает своей уверенностью и своим абсолютным осознанием угрозы и своей несгибаемостью.
И этим, наверное, и объясняется степень консолидации разных политических сил в Украине.
потрясающей истории, потрясающий совершенно удар под дых Путину, который пытался и пытается представить Украину страной, в которой он борется с нацизмом, но в которой при этом президент родом из Кривого Рога, русскоязычный парень. И это, наверное, самый главный и самый потрясающий аргумент, например, который я использовал вчера, говоря с германской прессой. И немцы, которые все, абсолютно всю дорогу, так же, как и большинство других там, относились к украинской элите, и просто базируясь на опыте и базируясь на своем понимании коррупционного характера большинства наших правительств, они всегда смотрели на это со скепсисом. Но наблюдая за путинской пропагандой, наблюдая за путинскими абсолютными фейками, распространяемыми им, начиная с теории заговора о нацистском характере украинского правительства, в котором президент парень из Кривого Рога, то есть как бы совершенно понятно, что пропагандистский характер всей этой российской свистопляски, не имеет ничего общего с реальностью.
На украинскую тему мы беседовали с журналистом-расследователем Алексеем Бобровниковым. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. В Тбилиси 21 час 30 минут. В Сухуми и Тхинвали 20 часов 30 минут. Краткий выпуск новостей на радио «Эхо Кавказа». Украина отказалась от переговоров с Россией по урегулированию конфликта. Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, приостановленная 25 февраля военная операция Москвы на украинской территории продолжена. По словам Пескова, президент России Владимир Путин отдал приказ о приостановке вторжения после того, как Киев предложил начать переговоры. Кремль утверждает, что украинская сторона в итоге от переговоров отказалась, поэтому продвижение российских войск продолжилось в соответствии с планом. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович изданию «Страна Украина» заявил, что Киев действительно отказался от переговоров, поскольку требования Москвы были неприемлемы и фактически являлись попыткой принуждения к капитуляции. «Мы передали им сигнал, что условия возможного мирного договора возможны на условиях Киева, а не Москвы», заявил Арестович. Санкции могут стать прекрасным поводом для окончательного пересмотра всех отношений с теми государствами, которые их ввели, в том числе и для прерывания диалога по стратегической стабильности. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Так он прокомментировал санкции Евросоюза в отношении членов Совета безопасности. По словам Медведева, запреты ничего не изменят, включая проведение военной операции на территории Украины. Комментируя возможные аресты денег россиян и отечественных компаний за рубежом, Медведев подчеркнул, что Россия непременно даст симметричный ответ в отношении тех, кто имеет регистрацию в недружественных юрисдикциях. К ним зампред Совбеза отнес США, страны ЕС и ряда подпевающих, как он сказал, государств англосаксонского мира. Эстония закрывает воздушное пространство для самолетов России, сообщает министр экономики Таави Аас. Ранее также поступили Чехия, Польша и Болгария. Вслед за Эстонией Латвия также закрывает воздушное пространство для самолетов российских авиакомпаний, заявил министр юстиции страны Янис Борданс. Более 150 тысяч жителей Украины покинули страну после начала боевых действий, сообщил в Твиттере комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. Половина беженцев уехала в Польшу. Бежали в Молдову, Румынию и другие страны Европы. Многие жители Украины остались без домов, но посчитать их число сложно. Военная ситуация затрудняет оценку их количества и оказание помощи, написал Гранди. С 26 февраля режим чрезвычайного положения в связи с наплывом беженцев из Украины ввела Словакия. За сутки туда приехали 10 тысяч человек. Правительство Эдуарда Хегера приняло такое решение на внеочередном заседании. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Турция запретила проход российских военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы. Об этом он написал в своем твиттере. «Благодарю моего друга, господина президента Турции Эрдогана, и народ Турции за их решительную поддержку. Запрет на проход российских военных кораблей в Черное море и значительная военная и гуманитарная поддержка Украины сегодня крайне важны. Жители Украины этого никогда не забудут». Для помощи населению, пострадавшему в связи с текущими событиями в Украине, из резервного фонда правительства Грузии будет выделен 1 миллион лари, около 317 тысяч долларов. По информации пресс-службы грузинского Кабмина, соответствующий указ подписал премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили. На средства, выделенные из резервного фонда, будет закуплена фармацевтическая продукция и предметы медицинского назначения. Ранее Иракли Гарибашвили заявлял, что Грузия будет оказывать поддержку Украине, но не присоединится к санкциям Запада против России. Позднее Владимир Зеленский сделал запись в своем твиттере: «Невероятный грузинский народ, который понимает, что друзей надо поддерживать. Благодарен всем в Тбилиси и других городах страны, кто выступил в поддержку Украины и против войны. Действительно, бывают случаи, когда граждане – это не правительство, но лучше правительство», – написал Зеленский в своем твиттере. Это были краткие новости на радио «Эхо Кавказа». В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Кэти Бочаришвили. Продолжаем подводить итоги недели. Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям доставили в пятницу в Абхазию беженцев из Луганска и Донецка. Колонна из двух автобусов с людьми в сопровождении реанимобиля пересекла абхазо-российскую границу около 12 часов дня, рассказывает Елена Заводская.
Министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния на брифинге проинформировал журналистов о том, как прошла операция.
По поручению президента Республики Абхазия была поставлена задача эвакуировать беженцев с Луганской и Донецкой Народной Республики. Была организована группа для того, чтобы осуществить эту операцию. Нам необходимо было организовать реанимобиль, экипаж, потому что в основном мы планировали, и так оно и случилось, детей вывозить из Донбасса, из Луганска и из Донецка. И два автобуса, было заявлено около 100 человек, в общей сложности мы вывели оттуда 93 человека, из них около 49 детей, одного пенсионера. Наши автобусы не заехали ни в Луганск, ни в Донецк. В Луганске есть переходной пункт Гуково. Мы там их встречали, они привезли их на автобусе, и мы потом их пересадили на наши автобусы. То же самое в Донецке, там КПП Успенга, там стал наш автобус, и мы их тоже пересадили в наши автобусы, и так и мы и выехали.
Автобусы с беженцами, по словам министра, ехали в Абхазию очень долго и медленно, потому что там были дети. Останавливались практически каждый час. Настроение у детей было хорошее, но взрослые были настроены иначе, потому что мужчины остались на передовой. На вопрос о том, сколько еще беженцев из Донбасса готова принять Абхазия, Лев Квициния ответил, что еще 200-300 человек принять можно, но все будет зависеть от ситуации.
Определить четко какую-то цифру я не могу, но факт то, что мы сможем еще принять, ну, вот это зависит от самой ситуации. Понимаете, мы говорим там, допустим, давайте мы в состоянии там еще 200 человек принять, там 300 образно, да, но не дай бог, там будет ситуация, и в этом будет необходимость, конечно, мы будем обращаться и к населению. Было такое, когда мы даже готовили гуманитарную операцию в Донецк, начиная от бабушек, не знаю, кто только к нам не обращался, приносили там детские игрушки, теплые вещи, даже продукты. Настолько сопереживают, и я думаю, что население готово, многие звонят, говорят, готовы принять к себе, и многие спрашивает, чем помочь. Люди готовы пожертвовать и поделиться, что у них есть. Это искренне, потому что в Абхазии были тяжелые времена. Мы сами были когда-то беженцами, поэтому люди очень близко воспринимают.
Министр сообщил, что заехал в Луганск и встретился там с министром по чрезвычайным ситуациям Луганской Народной Республики. Они обсудили возможности дальнейшего взаимодействия по эвакуации беженцев. Всех беженцев заселили в сухумский пансионат «Айтар». Там есть все необходимые условия для проживания и организовано хорошее питание. На вопрос о том, насколько безопасно принимать беженцев в условиях пандемии, Лев Квицини ответил: «Люди отдохнут, освоятся, им проведут ПЦР-тестирование. Они будут находиться в Абхазии до полной стабилизации обстановки на Донбассе. Специально для Эхо Кавказа Елена Заводская из Сухума».
Руководство самопровозглашенной Республики Абхазия, как и следовало ожидать, поддержало стратегического партнера Россию в войне с Украиной. Далеко не столь однозначной оказалась реакция общества. О критических антивоенных голосах из Сухуми расскажет Виталий Шария.
Реакция в Абхазии на начало специальной военной операции, объявленной российским президентом Владимиром Путиным рано утром в четверг 24 февраля, оказалась схожей с той, которая последовала поздним вечером в понедельник 21 февраля после обращения того же Путина о признании РФ независимости ДНР и ЛНР. Мнение политических элит в республике было столь же консолидированным, а рядовых граждан столь же разноречивым. Только все это теперь, конечно, оказалось острее и категоричнее, чем в первый раз. В ходе теледебатов кандидатов в депутаты парламента, которые продолжаются на обоих абхазских телеканалах, к привычным вопросам телеведущих добавился задаваемый в первую очередь вопрос об их отношении к началу полномасштабной войны на Украине. И все отвечали примерно одинаково, как, собственно, только и может ныне ответить на этот вопрос любой абхазский политик. В ходе теледебатов именно так высказались пятеро кандидатов в парламентарии. Вот, например, слова одного из них, председателя Конгресса народа Абхазии Давида Пилия.
Российская Федерация – это наш стратегический союзник. Мы всецело поддерживаем политику Российской Федерации по отношению к Украине. Мы будем, естественно, поддерживать и две республики, это братские нам республики. Первая партия беженцев прибыла к нам в Абхазию. Мы думаем, что мы их обустроим. Вот, лично я хочу побывать, встретиться с ними и будем оказывать помощи.
Что касается комментариев в абхазском сегменте соцсетей, то тут мнения высказывались весьма разные. Порой их авторы вступали в споры между собой. Нет никаких слов, чтобы выразить, насколько плохо то, что происходит на Украине. Для всех. Конец цитаты. А сколько Донбасс мог жить под обстрелами? Там война уже 7 лет. Лучше вот такая масштабная спецоперация, чтобы за несколько дней или недель все закончить, чем этот ужас без конца. Конец цитаты. Да-да, все, кто начинают такие войны, свято верят в их молниеносность, но гораздо чаще надолго вязнут в них. Конец цитаты. Что такое война? Нам ли не знать? Траур и слезы матерей, сестер, жен и отцов, детей осиротевших. Согласно, что их нацики помогали грузинским бандитам, но на нашей стороне не было разве украинцев? Ошибаетесь, они были. Те, кто жил с нами и не бросил нас в беде. Конец цитаты. Последний приведенный здесь комментарий принадлежит председателю детского фонда Абхазии Асиде Ломия. Мы связались с ней, и она уточнила, что полемизировала с некоторыми молодыми интернет-пользователями Абхазии, которые радовались началу спецоперации.
То есть они считают, что даже небольшая война, для них, видимо, небольшая, или они живут, что ли, в другом каком-то мире, я не знаю. Понимаю, они молодые, тогда, когда у нас была война, они вообще, наверное, маленькие были, и не так понимают, что это такое на самом деле. Они же понимают, вот обстрел идет, да, погибают мирные жители. А Зеленского достали, что-то его никак не достали, правда ведь?
А мирные жители погибают. И с этой стороны солдаты погибают, солдатики, так скажем, и с той стороны.
Русская сухумчанка Наталья Милованова родилась когда-то в украинском городе Сумы, где в первый день войны развернулись активные бои. Жила там за 17 лет. Там у нее остались родные, могилы предков, и она время от времени навещает их. Вчера она откликнулась на происходящее полным горечи постом. Сегодня мы поговорили с ней.
Для меня, конечно, это очень лично, прежде всего. Но как всякий разумный человек, мне кажется, особенно в наше время, в 21 веке, когда можно все решать уже цивилизованным путем, я осуждаю войну, я ее просто не приемлю. Я как женщина, как мать, прежде всего, и как человек, который себя считает гуманистом, я ее не приемлю, не одобряю ни на йоту. Мне очень больно осознавать, это, конечно, беспомощность, и моя личная, и беспомощность общества, потому что я знаю, что многие люди, русские люди, они против этой войны. Для них это было неожиданный и ненужный как бы эпизод их личных судеб. Но никто не знает, как действовать. Вот те протесты, которые в России, они на самом деле капля в море. Отдельные граждане, отдельные голоса, они звучат, и их много. Но нет ощущения силы этого антивоенного протеста. И это странно и больно осознавать. Понятно, что люди боятся, многие.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Эхо Кавказа.
Падеж крупного рогатого скота и целых 7 изъятых аппаратов добычи криптовалюты. Но истина все равно в вине. Подводим итоги абхазской недели с Изитой Чания.
В центре внимания на этой неделе была акция Минсельхоза, который по государственной программе завез около 500 голов крупного рогатого скота. Похоже, что коров планировали раздать жителям сел накануне выборов. Но крестьяне в большинстве своем отказались брать животных, так как они оказались больными. И депутаты парламента направили запрос в Министерство сельского хозяйства с требованием предоставить информацию о закупе животных и о результатах ветеринарного контроля на государственной границе. Они пригласили чиновников, в компетенцию которых входит контроль над исполнением ведомственной целевой программы, на заседание профильного комитета. Минсельхоз проигнорировал обращение депутатов. 23 февраля парламент Абхазии продолжил заседание сессии. Были приняты поправки в закон о туризме, запрещающие иностранным гражданам осуществлять экскурсионную деятельность на территории Абхазии. Депутаты обратились к президенту с предложением преобразовать Госкомитет по репатриации в Министерство по делам репатриации и демографии. Депутат Тайфун Адзинба не без сарказма отметил, что такое обращение уже направлялось к Аслану Бжане сразу после его избрания, и он обещал подумать. Прошло уже достаточно времени, наверное, он уже обдумал этот вопрос, сказал депутат Адзинба. Еще одним вопросом, внесенным в повестку дня, стал проект закона о стратегических объектах, который депутат Алхаз Джинджолия предложил принять коллегам, чтобы обезопасить энергетику страны от распродажи. Проект закона принят в первом чтении. Депутаты Дмитрий Арцинба и Валерий Агарба еще раз вернулись к вопросу о бюджете 2021 года, в который по требованию парламента были заложены целевые средства на ремонт линии электропередач и дистанционные счетчики. Правительство израсходовало эти деньги не по назначению, и парламент обратился в прокуратуру с требованием провести расследование по факту нецелевого использования средств. Возмущение депутатов парламента вызвали не только действия правительства, но и Генпрокуратура, которая отказалась проводить расследование. По мнению депутатов, ответ прокуратуры свидетельствует о некомпетентности прокуроров и нежелании исполнять свои прямые функции – следить за соблюдением законности. Минфин и Министерство экономики распоряжаются бюджетными средствами, как своими личными. Куда хотят, туда и тратят, отметил депутат Дмитрий Арцинба. Он напомнил, что за решение выделить средства на восстановление ЛЭП и дистанционные счетчики депутаты проголосовали голосовали единогласно. И поведение правительства свидетельствует о том, что идет нивелирование законодательного органа власти. Депутат считает, что подобные действия разрушают страну, и еще раз предложил президенту, который не справляется со своими полномочиями главы исполнительной власти и нарушает конституционные законы, помочь стране и уйти в отставку. Его поддержал депутат Валерий Агарба. Он считает, что руководством страны принимаются решения, подрывающие основы государственности. Агарба еще раз напомнил, что вот уже 2 года президент страны игнорирует свою конституционную обязанность и не выступает с посланием парламенту. Тем временем, как депутаты обвиняли власть в нарушении законов и развале страны, исполнительная власть продолжала подгонять абхазские законы под российские. 23 февраля в правительстве в очередной раз обсуждали гармонизацию закона о здравоохранении, таможенного, налогового и других законодательств Абхазии. О деталях гармонизации СМИ ничего не известно. Информация, поступающая из правительственных источников, очень скудная, и общественность гадает, какую еще проблему создадут в стране наши гармонизаторы. 23 февраля чиновники Абхазии и России обменялись поздравлениями в связи с российским праздником Днем защитника Отечества. Отдельные поздравления в адрес друг друга направили президенты Абхазии и Южной Осетии. Представители руководства Абхазии, президент Аслан Джани и спикер парламента, также поздравили глав ЛНР и ДНР с признанием этих республик России. 24 февраля в Абхазию прибыли первые беженцы из ЛНР и ДНР. 93 беженца, среди которых 43 ребенка, размещены в Сухумском санатории Айтар и обеспечены всем необходимым, сообщил на брифинге для журналистов глава МЧС Абхазии. Он отметил, что МЧС Абхазии готова наращивать гуманитарную помощь по мере необходимости. Лидер оппозиционного движения Адгур Арцинба, депутат парламента, врач Алхаз Джинджоли и общественный деятель Ахраб Джани посвятили свою пресс-конференцию на этой неделе выборам в парламент. Они обратили внимание на многочисленные факты подкупа и использования административного ресурса провластными кандидатами и создали общественный центр по наблюдению за выборами. Участник пресс-конференции врач Алхаз Джинджоли призвал Минздрав и санэпидемстанцию определиться с мерами безопасности при проведении выборов в условиях пандемии. Как будут голосовать избиратели, находящиеся на стационарном лечении? Как будут голосовать избиратели, которые болеют дома? Не станет ли голосование вне участка причиной дальнейшего распространения пандемии? Он предлагает руководству страны решить эти проблемы сейчас, чтобы в день выборов и после них не возникли серьезные проблемы. Напомню, что выборы в парламент пройдут 12 марта. Тем временем численность больных COVID-19 увеличивается. На стационарном лечении находится около 200 человек. По официальным данным, за прошедшую неделю COVID-19 заразилось более 1000 человек. 10 человек скончались в больницах от коронавирусной инфекции. Главная энергетическая компания страны «Черноморэнерго» в очередной раз огласила новый график веерных отключений. Все потребители отключаются от электричества 2 раза в день на 2 часа – утром и вечером. Энергетики объясняют свое решение тем, что электроэнергии, которую поставляет Россия в Абхазию, недостаточно для обеспечения потребностей страны. На этом фоне весьма незначительные успехи правоохранителей в вопросе, связанном с борьбой с деятельностью по добыче криптовалюты, выглядят смехотворно. Изъято 7 аппаратов по добыче криптовалюты. Напомню, что кризис в энергетике возник после решения правительства о легализации деятельности по добыче криптовалют, которое впоследствии было отменено. После отмены ограничений, связанных с пандемией, открылись театры Абхазии. 24 февраля Абхазский театр представил премьеру нового спектакля «Сария», посвященного судьбе жены абхазского политика Нестора Лакоба, замученной в застенках НКВД после отравления в Тбилиси Нестора Лакоба. Русский драматический театр 25 января представит на суд зрителей спектакль «Не обо мне» по пьесе Майи Тульчинской, маленькая пьеса для актрисы пылесоса, телефона и кактуса. А на винзаводе прошла выставка картин известных в Абхазии художников под названием «Не важно, кто открыл кувшин, а важен вкус вина в кувшине». Глава винзавода Николай Ачба сообщил, что весной в Абхазии пройдет первый национальный конкурс абхазских вин. Конкурс проводится для крестьян и начинающих виноделов. Винзаводы и именитые виноделы в нем принимать участие не будут. Николай Ачба определил цель конкурса – выявление направлении поддержка местных производителей в рамках конкурса выставки картин и фотографий, лекции виноделов и историков вина. Специально для «Эхо Кавказа» изидачане из Сухума.
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной нынешней ситуации в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
Юго-Осетинский центр избирком на этой неделе отказал в регистрации инициативной группе по выдвижению в президенты самопровозглашенной республики Эдуарда Кокойты. Сам экс-президент говорит о тихом конституционном перевороте и обещает бороться до конца. С подробностями Ирина Келихсаева.
Необходимый пакет документов инициативная группа по выдвижению на пост главы государства экс-президента Эдуарда Кокойты подала в минувшую пятницу. Уже в понедельник она получила отказ. Представители ЦИК через СМИ мотивировали свое решение нежеланием экс-президента на передачу трансграничных данных, которые определяют время постоянного проживания гражданина на территории Южной Осетии. Цитата. Пункт 4 статьи 48 Конституции определяет, что порядок выборов президента определяется конституционным законом. Конституционный закон определяет то, что для кандидатов установлено требование дать согласие на трансграничную передачу данных, которая кандидатам не выполнена. Конец цитаты. После скандала во время парламентских выборов о незаконной выдаче данных по пересечению российско-юго-осетинской границы, что является нарушением закона о персональных данных, в местном выборном законодательстве появился пункт о добровольном согласии на передачу трансграничных данных. Информация необходима для соблюдения еще одной статьи выборного законодательства Южной Осетии, которая предполагает, что кандидат в президенты должен постоянно проживать на территории Южной Осетии последние 10 лет. Цитата. Срок проживания на территории РЮО считается постоянным, если лицо выезжало за пределы РЮО суммарно не более чем на 93 рабочих дня в течение одного года без уважительных причин. Уважительными причинами считаются оплачиваемый государством отпуск, болезнь или учеба. То есть, если возможный кандидат оплатил учебу или лечение самостоятельно, это засчитывается как неуважительная причина отсутствия. Немаловажный нюанс, на который обращали внимание юристы до начала предвыборной кампании, трансграничные данные передаются российскими компетентными органами, то есть органами иностранного государства. Юрист Тимур Кокойта еще в конце прошлого года поделился в беседе с «Эхом Кавказа».
Ну, среди мнения такое, что нам предоставляют данные компетентные органы. Компетентные органы республиканские, но их не интересует происхождение этих данных. А в свою очередь, как мы знаем, ни для кого это не секрет, что наши компетентные органы получают это из-за рубежа, эти данные получают и из-за границы. И меня смущает тот факт, что некоторые государственные функции или там специальные функции мы делегируем иностранным органам. И для меня это открытый вопрос. Я сказал, чтобы парламент определил механизм определения этого ценза, если он есть в Конституции. Потому что они законодательный орган. Мы не можем самостоятельно для себя законы писать и работать по ним. И точно так же и компетентные органы не могут определять, как им по таким законам работать.
В тот же день через социальные сети к своей инициативной группе обратился сам экс-президент Эдуард Кокойта, который призвал их не расстраиваться. Цитата. «Дорогие земляки, я прошу вас не расстраиваться из-за отказа ЦИК в регистрации моей инициативной группы. Это не конец, друзья, это только начало. Завтра я со своей командой дам развернутый ответ. К сожалению, ЦИК не внял моим советам воздержаться от предвзятых и незаконных решений. Но ничего, мы проведем ликбез для некоторых членов комиссии, поднимем их профессиональный уровень и укажем на ошибки, заставим уважать Конституцию и народ Осетии». Конец цитаты. В беседе с «Эхом Кавказа» он попросил обратить внимание, что отказали не Эдуарду Джабевичу, как поспешили выдать информацию его оппоненты, а его инициативной группе.
Ну, в данном случае отказали инициативной группе, а не Эдуарду Джабевичу какой-то, и тут не надо подменять понятия. Но считаю своим долгом как гражданина Республики Южная Осетия, как экс-президента, отстаивать интересы и права инициативной группы. В данном случае нарушаются их законные и конституционные права. Вот мы будем их защищать. И хотел бы также обратиться к твоим сторонникам, чтобы они были абсолютно спокойны и уверены в том, что мы добьемся нашей победы. Для нас самое главное сейчас стабильность у нас в республике и законность. Для нас самое главное – поспособствовать консолидации нашего общества. Эти задачи мы будем вместе выполнять.
По словам экс-президента, его главная задача – успокоить свою группу поддержки.
Моя задача – это успокоить людей, успокоить своих сторонников. Вы не представляете, со вчерашнего вечера что творилось. И в доме, где я живу, и здесь возле этого были такие попытки, что уже идти куда-то в сторону там ЦИК и так далее ночью. Я успокоил всех людей. Моя задача сейчас успокоить, снять эту напряженность, все вести в конституционное русло и вести в законный диалог.
Ближе к вечеру через социальные сети Эдуард Кокойте еще раз обратился к соратникам и гражданам Южной Осетии. Запись моментально разошлась по многим пабликам.
Дорогие мои соотечественники, я хочу к вам обратиться с огромной просьбой. Мы знаем, что вчера ЦИК Республики Южная Осетия вынес неправомерное решение. И прошу вас сохранять спокойствие, призываю всех своих сторонников быть более сдержанными. Я хочу вас заверить, что мы обязательно победим. Мы не совершим тех ошибок, которые были в 2017 году. Я еще раз заявляю здесь перед инициативной группой, перед народом, который здесь собрался, я вам дал слово, что я никого не собираюсь поддерживать. Я собираюсь поддерживать Конституцию и народ Республики Южная Осетия. В двух словах просто хочу сказать, что в Республике Южная Осетия сегодня происходит тихий конституционный переворот. Мы с этим будем бороться. Мы заставим всех считаться с Конституцией Республики Южная Осетия и уважать мнение осетинского народа. Выборы президента государства Алании – это наше внутреннее с вами дело. Любые вмешательства в выборный процесс, они будут с нами пресекаться.
Ирина Келевцаева специально для «Эхо Кавказа» с Хинвал.
Вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вела программу Кети Бочаришвили. Всего вам доброго и до завтра.